И тема у нас сегодня нашего урока, это одна из заповедей Торы, которая представляет собой значительную сложность, как в определении того, что конкретно требует от нас Аллаха, так и в исполнении. Пожалуй, в исполнении она еще более сложна, чем в определении. Заповедь, которая записана в Торе, Мидвар Шекер, Церхак Мелах. То есть, сторонись лжи, и в конце еще сказано очень. Не просто сторонись, а очень. Нигде в Торе не сказано сторонись свинины. Или сторонись, отдаляйся от чего-то. По поводу лжи, Тора воспользовалась вот этим самым словом сторонись. Медвар шекер тирхак мелот. Сторонись, отдаляйся. В этом все нужно определить заповедь. Ибо если посмотреть, как она определяется в Талмуде, ну, точнее, начнем с того, как она появляется в Торе. В Торе это в книге Шмот, 23 глава. Там есть такой кусочек. «Не суди лживо, не имущего в его тяжбе». То есть, если ты судья, и к тебе на суд пришел одна из тяжущихся сторон, он человек неимущий, значит, с него много не возьмешь, это раз. Во-вторых, даже если что-нибудь будет неправильно, особого шума он не сделает. Так вот, смотри, не суди его лжи. Сторонись лжи, как раз это наша мицва, сторонись лжи, и невинного, и правого не умышляй, ибо я не оправдаю виновного. То есть, если ты судья, и ты выносишь несправедливый приговор, то ты нарушаешь закон. Не бери взятки. Ибо подкуп ослепляет зрящих и извращает слово права. Вот здесь, именно в этом самом отрывке, и появляется эта заповедь «Медвар шекер тирхак мелот», «Сторонись лжи». Все, о чем говорится до этой заповеди, после этой заповеди, то есть контекст ее, это вопросы, связанные с судопроизводством. И в основном они касаются неправого суда. Значит ли это, следует ли отсюда сделать вывод, что это заповедь сторониться лжи касается того, кто занимается правосудием. Она к судье направлена, или может быть еще к судящимся сторонам, к истцу, к ответчику. А простой человек, который просто хочет соврать, ну потому что так красиво, рассказать-то не собравший, трудно приукрасить несколько историю, которая была. Либо объяснить жене, почему он, несмотря на обещание, не позвонил ей и рассказать какие-то необходимые совершенно вещи, которые не позволили ему позвонить, набрать три короба и так далее. Может быть, здесь вообще нет этого запрета. Так это или нет? Если мы смотрим в Талмуд. В Талмуде, в трактате Шавуот, там приводится целый ряд ситуаций, в которых действует эта заповедь. И позволю себе некоторые из них прочитать. Здесь. Спрашивает Талмуд так. Откуда мы знаем, что судья не должен поддерживать свое ошибочное постановление, приводя доказательства в его пользу, если он понял, что ошибается, но стыдится в этом признаться? И бывает судья, бывает это, кстати, с преподавателем. Преподаватель дает урок, его что-то спрашивают, у него нет времени достаточно, чтобы обдумать ответ, и он брякает этот ответ. В ходе того, как он ответ брякнул, он уже понял, что он, в общем-то, немножко не то сказал. Но поскольку ему неприятно в этом признаться, а народ, услышав ответ, начинает задавать вопросы и показывать противоречия из разных мест, так вот здесь у человека, либо он должен признаться, что я сморозил не совсем то, либо он начинает для того, чтобы как-то поддержать честь своего мундира, начинает приводить доказательства и аргументы в пользу своего мнения. Доказательства это всегда можно найти, но он-то про себя знает, что он на самом деле сейчас защищает ошибочное мнение. Так вот, откуда нам известно, что так делать нельзя? Потому что сказал Тора, сторонись лжи. Ну еще раз, я дал аналогию с преподавателем, а Талмуд говорит про судью. Откуда мы знаем, что если судья понимает, что судебное решение будет неправильным, поскольку оно будет основано на показаниях свидетелей, которые лгут, но уличить во лжи их не удастся. Бывают ситуации, когда судья, в особенности человек опытный Есть опыт, у него интуиция есть. Он чувствует, что врут. Свидетели врут. Но уличить их на лжи никак не может. Расспрашивает одного, расспрашивает другого, перекрестный допрос, туда-сюда. Отрепетировали настолько хорошо, настолько точно, врут настолько гладко, комар носа не поточит. Но носом чует судья, что врут. Как ему быть в этой ситуации? Один из возможных выходов. Это сказать, ну что я могу сделать. Я с точки зрения формальной должен и имею полное право вынести решение на основании показаний свидетеля. Так кто рассказал, альпишная люди, по показаниям двух свидетелей вносится судебное решение. А ответственность за неправый суд будет на совести свидетелей. Они же врут, а не я. Может ли судья поступить так, что он говорит нет, ибо то сказала от Медвар Шекер Цирха сторонись лжи. И это тоже делать нельзя. Дальше. Откуда мы знаем, что если ученик видит, что его учитель собирается вынести ошибочное решение, то он не вправе сказать, я дождусь момента, когда он выведет постановление, вынесет постановление. И тогда, опровергнув его, я предложу свое верное решение. Ситуация, которая здесь описывается, во времена Талмуда, если учитель заседал в суде, то его ученики, которые обучаются у него в Ешиве, они сидели перед ним в качестве, сегодня мы сказали, стажеров, которые слушают, как происходит судебное разбирательство, слушают, как разбирается дело, и учат. Так вот, если ученик чувствует, что учитель его допустил ошибку, он не обратил внимания на какой-то важный довод. Если у ученика прокрадывается нехорошая мысль, что я подожду, пока учитель доведет все дело до конца, а потом покажу ему, что он ошибся, и тогда уже решение будет вынесено правильное, но это уже будет мое решение, в отличие от случая, если я ему прямо сразу скажу, что он ошибся, то он дальше поведет уже расследование правильное, это будет его решение. Почему так сделать нельзя? То есть, чего нельзя сделать? Нельзя сидеть и молчать в этом случае. Потому что Тора сказала, и два шекера цеха к стороне лжи. Вот здесь, кстати, есть серьезный сюрприз. Если бы меня спросили до этого, что значит врать, я бы сказал бы врать, это значит сказать неправду. Здесь совсем другое. Здесь сказано, что нельзя сидеть и молчать. Если ученик будет сидеть и молчать, даже, может быть, не будет кивать с умным видом, а просто будет сидеть и молчать, слушая, как его учитель говорит неправильно и строит свои рассуждения на какой-то неверной предпосылке, то он нарушает запрет, а он не исполняет заповедь сторониться лжи. Идем дальше. Но обращайте, кстати, внимание, что до сих пор пока все примеры, которые Талмуд приводит, они все из судебной практики. Идем дальше. Откуда мы знаем, что ученику запрещено соглашаться, когда его учитель говорит ему, ты знаешь меня лично, даже если мне дадут 10 тысяч, я не стану лгать. Так вот слушай, некто занял у меня, рассказывает ему учитель такую историю. Попал я в просак, одолжил деньги одному человеку. А он теперь отпирается и говорит, нет, ничего не было, я не одолжил ничего. Я не знаю, может быть он забыл, может быть он врет, я ему не судья. Но у меня неприятная ситуация, деньги у меня дорогие как память. Но у меня есть всего лишь один свидетель того, что он у меня одолжил. Второго свидетеля у меня нет. Если я приду сейчас в суд с одним свидетелем, то суд кончится для меня ничем. У меня к тебе просьба. Приди вместе со мной в суд, а совершенно я не собираюсь тебе говорить, чтобы ты лжесвидетельствовал, чтобы ты, не дай Бог, сказал там неправду, если ты не видел. Если ты не видел, как я дал ему суду, ты не имеешь права в суде сказать, что ты это видел. Но ты приди совершенно к другой цели. Ты приди вместе со мной в суд. Со мной мы придем втроем. Я, мой свидетель и ты. Тогда ответчик подумает, что у меня есть два свидетеля, испугается, и чтобы мы его не уличили во лжи, тут же признается во всем. Или, может быть, вспомнишь, что у нас они. Это все, что я тебя прошу. Приди туда. И выразительно молчи. Откуда мы знаем, что так делать нельзя ученику из того, что Тора сказала, сторонись лжи. И больше не меньше. Дальше. Еще один случай. Близкий. дали одному человеку в долг, одолжили ему 300 долларов. А он теперь отпирается. Мы должны, а свидетелей у нас нет. Мы поверили. Каждый из нас дал сотню, мы скинулись по сотне и дали ему деньги в долг. Можем ли мы сегодня прийти в суд и представить это дело так? Один из нас будет истцом, а двое, хотя они, по идее, должны быть истцами, но они будут представлены как свидетели. Можем ли мы так сделать? Ведь на самом же деле, ну, мы-то все знаем, что 300 долларов у нас должны. Мы все знаем. Судья этого не знает. Судье мы должны представить свидетеля. А у нас нет свидетелей. А почему бы двое из истцов не превратились бы в свидетелей? И сказать так, что один одолжил ему 300, а не 100, а вот твой свидетель. Почему нельзя так делать? Он же только сказал, что он жив. Откуда мы знаем, что если двое пришли в суд, один из них в лохмотьях, а другой в дорогой одежде стоимостью в сотни? Понятно, что человек, он же не объективный компьютер. А то человек, другой человек говорит, скажем, если спросить человека, вот есть два человека выступают, кто из них более умный? Как мы судим о том, что кто-то более умный? Известно как, встречают по одежке. Чем более человек внешне выглядит импозантно, внушительно, чем более у него внешний вид располагающий, тем мы склонны считать, что он будет умнее вещи. Да. А в особенности, если социологи проверяли, если какие-то вещи говорит человек один, а другой человек это еще женщина, и к тому же привлекательно, то все, что она скажет, это у мужчины. Так, это просто очевидно, что это правда. А как быть, когда пришли в суд два человека, гражданская какая-то тяжба, про ту же самую судьбу. Один одет прилично, так? Шел прилично, одет хорошо выглядит, а второй одет, ну, как бомж какой-то. Судья может объективно относиться к прениям сторон в этом случае? Не может. Поэтому судья говорит тому, судья, откуда мы учим, что судья должен сказать тому, кто одет прилично, смотри, одно из двух, либо ты одень его одинаково, были одинаковы. Либо если тебе жалко денег, чтобы одеть его в приличный костюм, тогда ты тоже одень лохмотья, ты тоже. Но в таком виде, в котором вы пришли на суд, я не могу судить. Откуда мы знаем, что судья обязан им это сказать? Из того, что ты рассказала, сторонись лжи. Уже совсем новое вообще, новое определение, что такое. То есть получается, что оценка судьи того, что он не сможет объективно отнестись к прениям сторон, не сможет объективно воспринять то, что человек говорит, его эта оценка, если он, исходя из этой оценки, не старается сделать что-то, чтобы уравновесить шансы сторон, то это тоже попадает под понятие, под заповедь «сторонись лжи». И так говорит Талмуд, что Рав Кана прямо так делал, Рава Баравуна, так прямо было, сначала снимите, если один приходил к нему одет в дорогие сапоги, а другой приходил босиком, тогда он говорит, сначала снимите свою дорогую обувь, а лишь потом заходите в суд. Из всего того, что до сих пор Талмуд привел, все абсолютно, практически все те примеры, которые привел здесь Талмуд, примеров здесь много, это редкое место в Талмуде, в котором приводится так много примеров практического применения одной и той же заповеди. Но они все из судебной практики. Значит ли это, что только в суде есть заповедь сторониться лжи, а в обыденной жизни люди, которые просто при общении привирают, врут, подкрашивают, приукрашивают, скрывают и так далее. Все это не имеет никакого отношения к этой заповеди. Все это, на это не распространяется заповедь сторониться лжи. И среди комментаторов Талмуда ответ на этот вопрос неоднозначен. Но поскольку у нас времени мало, то я сразу иду к последней шрахам, последней строчке этого обсуждения. Нет, может быть, все-таки нет. Не могу молчать. Нужно хотя бы привести несколько источников, по крайней мере, которые показывают другую сторону, а потом уже посмотрим последнюю строчку, то, что говорят комментаторы. Трактат Ктубот. Очень известное место в Талмуде. Кейцад мерагдим лифней акала. Так задает вопрос Талмуд. На первый взгляд скажет, как танцевать перед невестой. как танцевать. Тоже мне вопрос в Талмуде. Танцевать, как принято в обществе танцевать, как танцуется. Не школа бальных танцев. Имеется в виду другое. Мы приходим на свадьбу не для того, чтобы поесть и повеселиться, а приходим мы на свадьбу для того, чтобы выполнить заповедь Лесамеа Хатан Векала. Заповедь радовать, веселить жениха и невесту. Некоторые люди понимают эту заповедь очень превратно. Некоторые думают, что нужно ходить на руках, кто-то думает, что нужно попытаться почистить ботинки жениху. Очевидно, он жутко обрадуется, если кто-то ему будет чистить ботинки или еще что-нибудь. Вопрос не в том, чтобы дурачиться, вопрос в том, чтобы действительно сделать как-то так, чтобы жениху стало хорошо на сердце. Правда, я видел одного из авторитетов, он пишет про своего учителя, что он обычно, приходя на свадьбу, он старался рассказать жениху какую-то шутку или анекдот так, чтобы тот засмеялся. Но все-таки, как на самом деле наилучшим образом порадовать жениха? Ответ простой. Его нужно постараться убедить в том, что он сделал хороший выбор, что у него замечательная невеста. А невесту нужно убедить в том, что она сделала замечательный выбор. Тут потрясающая жена. Вот это настоящее выполнение мицвы. Так вот, поэтому Талмуд и спрашивает, как кейцад мирагдим лифней кана, то есть как нам хвалить невесту жениху, как правильно выполнять эту заповедь? Ну а в чем здесь вопрос, как правильно понять? Ну, хвалить и хвалить. Да, ну, невесты-то разные бывают. Хорошо, конечно, прийти на свадьбу, на которой невеста это просто сказочная девушка, и тогда можно ее расхвалить, ничтоже сумняшись. А ну что делать, если она немножко не совсем такая? Если она немножко сварлива, тяжела характером, немножко бабильга, как быть в этом случае? Есть спор между Бейт Шамай и Бейт Илли. Школа Шамай говорит, ученики школы Шамай говорят, хвалить в невесте можно только то, что есть на самом деле. Не обязательно фокусировать наше внимание на ее недостатках. Да, конечно, она. Предположим, она сварлива. Да, предположим, она тяжела на характер. Но она может быть внешне привлекательна. Значит, нужно невесту хвалить, что она красавица. Красавица невеста. Или наоборот. Если она, у нее хороший характер, правда, она уродлива, ну, не обязательно быть при внешность, похвалить ее за хороший характер. Или если она умница и так далее, и так далее. Всегда нет человека, в котором нельзя найти стороны, за которые можно хвалить. Ну, нет таких людей. Так говорит Бейт Шамай. Следует хвалить в невесте то, что можно похвалиться. Однако ученики школы Илеля не придерживаются другого мнения. Какой бы ни была невеста, мы славим ее и говорим «кала наа выхасуда». Невеста прекрасна и добродетельна. Прекрасна внешне, добродетельна характер. Возражают им ученики школы Шамая. По-вашему, даже если невеста хромая и слепая, тоже нужно говорить, что она прекрасна и добродетельна. Ладно, добродетельна, черт не. Но прекрасно как-то это же, извините, ложь. Это написано «сторонись лжи», а вот это уже случай, в котором речь идет совсем не про судебное разбирательство. Ученики школы Шамая приводят здесь эту заповедь «сторонись лжи» в отношении к невесте. На этот довод ученики школы Илеля ответили. А скажите, что следует сказать тому, кто купил негодный товар на рынке и уже не имеет возможности вернуть его? И хочет узнать ваше мнение о покупке. Представьте себе, приносит человек какую-то шмотку. Да, она некрасива, она ему не идет, она ему не... И заплатил он за нее $200 и так далее. Он приходит и говорит, ну что скажешь. Если человек может это вернуть, если его обманули, ему подсунули негодный товар или за повышенную цену, и еще можно вернуть, тогда другой разговор, так могу сказать, нет, что мне кажется, что можно это купить намного дешевле тебя, обманули тогда. Но бывают случаи, в которых все, нет уже возможности. И он приносит, и он ждет, что мы скажем правду матку, будем резать. Так спрашивают ученики. ученики Елеля. И очевидно, что они понимают, что ответ будет, конечно, нет. Здесь нужно сказать человеку, что она, да, действительно хорошая штука. Я бы сам себе такую купил. Жалко это. Все же согласны, что покупку необходимо одобрить. Подобным же образом следует расхваливать в присутствии жениха и даже непривлекательную или тяжелую на характер невесту. Именно так. Он же, нет, конечно, если можно, если человек только приходит ко мне и говорит, что он собирается обручиться с такой-то и такой-то, я ему могу сказать, что я слышал там характерные самые, может быть, подумаешь, но вот сейчас уже все, мы говорим про свадьбу. Нельзя же посередине свадьбы сказать папе невесты, знаете, давайте мы переиграем, я передумаю и так далее. Поздно. Поезд уже ушел. Если поезд уже ушел, так что мы будем сейчас? Поэтому нужно расхваливать. Для чего я привожу это? Это спор по поводу того, как реализуется эта заповедь. Весь спор школы Шамая и школы Елеля, он как раз по поводу заповеди стороны лжи. И здесь это уже не относится к судебному порядку. Есть еще одно место в Талмуде, там речь идет про моральный кодекс Талмидей Хахамим, мудрецов Тора. Понятно, что мудрец Тора не должен врать. Это Талмуду понятно. Это не значит, что это заповедь, которая пока еще обязывает каждого человека, но, по крайней мере, Талмид Хахам, мудрец Тора не должен врать. Правда, есть ряд случаев, в которых ему позволяется соврать, и тем, кто он соврал, он не теряет своего статуса Талмид Хахам. Например, если его спрашивают по поводу его знаний, и может ли он помочь, вот мы здесь разбираем вопрос в таком-то трактате, учил ли он такой-то трактат, то он имеет полное право и скромность сказать, нет, не учил, не знаю. Хотя он его знает, может быть, вдоль и поперек, и по диагонали, но и скромности это он может сделать. Или еще один вариант, скажем, если он был у кого-то в гостях, после этого спрашивают его, ну, как тебя там приняли, он может сказать, соврать и сказать, ну, так себе. Почему? Потому что если он будет расхваливать его, те, кто его принял хорошо, то не исключено, что найдутся люди, которые скажут, ага, там хорошо принимают гостей. Имеет смысл пригласить себя к ним в гости, так, и в конечном итоге людей пустят по миру. Значит, по крайней мере, понятно, что из всех этих мест получается, что вроде бы с другой стороны, с одной стороны, Тора говорит об этой заповеди в контексте судебного разбирательства, это в Торе. Талмуд тоже, приводя один за другим, десяток конкретных случаев приводит тоже все примеры из судебной практики практически. Но с другой стороны, есть места, в которых получается хотя бы тот же самый спор. Бейт Шамай и Бейт Илель, понятно, что и Бейт Шамай, и Бейт Илель, оба они соглашаются. Основа у них одна и та же, что заповедь Недварх, Шекер, Цирхак, стороны лжи, она касается и случая на свадьбе тоже. То есть вопрос, как они только спорят о том, как она применяется, но о том, что она имеет отношение к этой ситуации, обе стороны согласны. Отсюда многие делают следующий вид. На самом деле, эта заповедь обязывает каждого человека, и не только того, кто занимается юриспруденцией. Почему же Тора приводит эту заповедь именно в контексте судебного разбирательства? Потому что ложь в здании суда, она наиболее страшна, она наиболее разрушительна. Потому что там, где люди при помощи лжи творят неправый суд или приводят к тому, что творится неправый суд, для людей, для общества, для морального уровня, это совершенно разрушительная вещь. Это катастрофическая вещь. Но вместе с тем эта заповедь обязывает каждого человека, не имеющего никакого отношения к суду, к юриспруденции и так далее. Более того, Хофец Хаим в своей книге в Шмират а-Лашон, он это пишет или... Нет, в Хофец Хаим, извиняюсь. Он это пишет в Хофец Хаим. Он пишет следующую вещь, что если человек говорит лашон ара, и к тому же это не просто лашон ара, то есть он не просто говорит дурное о людях, а еще это и неправда к тому же, тогда он нарушает еще, то есть не выполняет предписывающую заповедь «сторонись лжи». Любая примесь настоящей лжи бесспорно является нарушением. По мнению Сефера Мицвот Агадоль, эта мицва является отдельной предписывающей заповедью. тем не менее все придерживаются. Даже те авторы, которые не включили эту мицву в число 613 заповедей, что это запрещено Торой. То есть, Крутховец Хайм там следующее. Есть спор между комментаторами Талмуда, это заповедь Торы или нет. Речь там идет не о том, запрещает ли это Тора или нет. Точнее, велит ли Тора сторониться от лжи или нет. Все согласны, что велит. Весь вопрос, он формальный. Включена ли эта заповедь в число 613 заповедей или нет. У нас есть многие вещи, о которых мы знаем, что они, безусловно, Тора о них повелела. Но в счет 613 заповедей они не входят по целому ряду причин. Поэтому и спорят там комментаторы Талмуда. Но то, что заповедь как таковая любому человеку, вне всякой связи с залом суда, это заповедь работает по отношению к любому человеку, это будет Хофец Хаим, считают все. Теперь вопрос самый главный. А какие бывают виды лжи? И второе, а этот запрет, он действует всегда или есть какие-то случаи, в которых он не действует? В трактате Ивамот Талмуд говорит так. Сказал Раби Илай от имени Раби Лазара, сына Раби Шимона, разрешается искажать правду ради мира. То есть миротворчество, ради мира между людьми можно исказить правду. Откуда мы это учим? Из того, что братья велели сказать Иосифу. Твой отец завещал перед смертью, так скажите Иосифу, прости, молю тебя вину твоих братьев и их грех, хотя они сделали тебе зло. То есть, после того, как Яков умер, мы находясь в Египте, то отношения между Иосифом и его братьями немножко охладились. Так-то часто бывает. Когда старшее поколение объединяет младшее братьев, двоюродных братьев, то пока старшее поколение живо, то отношения между братьями они более тесны. Когда уходит старшее поколение, каждого своя жизнь, каждый занят своей жизнью. А уж тем более такой человек, как Йосеф, он работал премьер-министром, как минимум, в Египте. Понятно, что нет такой возможности всегда уже приглашать своих братьев к себе. В общем, почувствовали, что отношения охладили. И у братьев зародилось опасение того, что Йосеф теперь уже, когда отца нет, что он, быть может, захочет только теперь, он захочет им отомстить за все, что они ему сделали, продав его в рабство. Правда, до сих пор он этого не делал, хотя возможности у него, безусловно, были. Но, быть может, до сих пор он этого не делал. Из уважения к отцу, а теперь, когда отца нет, он уже почувствовал, что руки у него развязаны. И что же они делают? Они посылают к нему посланников, которые приходят и могут говорить следующую вещь. Что твой отец перед смертью велел тебе сказать и просить тебя, чтобы ты простил вину своих братьев, которые сделали тебе зло. Это была ложь, очевидно. Потому что отец Яков до конца своей жизни не знал, каким образом на самом деле Иосиф попал в Египет. Эта тема, да, может быть, не всплывала. Рамбан говорит, что Иосиф сделал все, чтобы эта тема не всплывала. И в результате он никогда не приходил к отцу один на один. А всегда был при свидетелях так, чтобы отцу было неудобно спросить. Слушай, скажи, как ты сюда попал в это место? Как тебя... Не приходил к нему с глазом, не было у них все то время между отцом и сыном, не было беседы с глазом на глаз. Так или иначе, об этом ничего Яков не знал. А уж тем более он не просил, не зная, каким образом все это произошло, не зная о доле своих сыновей в продаже Иосифа в Египет, он не мог просить, чтобы Иосиф их простил. Вместе с тем, братья сочинили это, якобы завещание Якова, и передали Иосифу. Нарушили ли они здесь запрет? Нет. Безусловно, нет. Говорит Талмуд, мы отсюда мы учим, если нам Тора рассказывает это, отсюда мы учим, что ради восстановления мира, в данном случае мира между братьями, которые с легкостью могли превратиться во врагов, для того, чтобы враги примирились, можно исказить истину, можно солгать. Это первый случай. Второй. Раби Натан утверждает, что не только можно, но и это мицва. То есть есть случаи, в которых Всевышний сам велит человеку исказить истину. О чем идет речь? Пророк Шмуэль, после того, как царь Шауль, первый царь Израиля, который был царем временным, и он показал свою неспособность управлять еврейским народом, то свыше решили, что нужно менять царя. И поэтому пророк Шмуэль получил указание от Всевышнего отправиться в город Бейт-Лехем. Там живет еврей по имени Ишай. И у этого Ишая, среди его сыновей, ты найдешь нового кандидата на царство. Легко сказать, но на языке юридическом поиск кандидата на царство при живом царе как называется?
Государственная измена.
Государственная измена. Пункт против царя и труда. Поэтому Шмуэль возразила. Как же я против? Шауль услышит об этом. Он же меня убьет. И будет, кстати, прав, потому что таков закон. На что ему сказал Всевышний? И сказал Бог, возьми с собой телицу. И скажешь, я иду принести жертву Господу. Но когда будешь проходить на какой-то блокпост, и тебя спросят, а куда ты идешь, а чего? Возьми эту самую корову. Я иду жертву приносить. У нас в Бейт-Лехеме жертвоприношение. Вот ты. Телица рядом. Не только что он здесь соврал, для того, чтобы скрыть истинную свою цель прихода в Бейт-Лехем, но и Всевышний ему сказал, вот так вот соврешь. То есть, получается, говорит Рабби Натан, что это не разрешение исказить правду ради мира, в данном случае мира с властями, а это мицва, это рекомендуется и даже больше того. И, наконец, третий случай, который Талмуд там приводит, он всем известен из Кумар Берешит, когда Аврааму и Саре было обещано, что у них через год родится сын, то тогда написано, что Сара засмеялась про себя, подумав, и рассмеялась Сара, сказав, и господин мой стар, и она уже, и муж ее уже не первый год. А когда Всевышний передает Аврааму эти слова, он говорит так, и сказал Бог Аврааму, отчего это смеялась Сара, сказав, неужели я действительно рожу, ведь я состарилась. Она не сказала, ведь я состарилась. Она сказала, и господин мой стар. Но Всевышний не передал Аврааму этого. Исказил истину. Почему исказил истину? Да потому что человек, какой бы он ни был, не один человек, даже тот, который знает, у него в паспорте написано, что ему уже 99 лет, так, он заглядывает время от времени в свой паспорт и вообще. Вместе с тем, упоминание о том, что он уже не первой молодости, никто не любит. Так создан человек. Конечно, понятно, Авраам не стал бы устраивать царя скандал. Он не стал бы дуться на него и ходить, как грозовая куча, тучи, обижаться и так далее. Это верно. Но вот маленький-маленький осадочек все-таки у него возник. А Всевышний не хочет даже вот такого вот осадочка между мужем и женой. Поэтому он изменил для сохранения мира. Еще раз, не идет речь о предотвращении скандала. Сохранение мира даже на вот таком вот высоком уровне. И ради этого тоже стоит солгать, стоит исказить истину. Это прямо очень приведение Всевышнего. Что можно отсюда сделать вывод? Какой вывод можно сделать отсюда? Может быть так. Может быть, мы говорим, что мир – это настолько возвышенная цель, что ради нее можно нарушать заповеди. Есть заповедь, которая обязывает сторониться лжи, а ради мира можно ее нарушить. Или ради того, чтобы выполнить заповедь, радовать жениха и невесту, тоже можно соврать или нет. Если мы сделали такой вывод, он немножко опасный, потому что как только люди начинают определять какие-то сверхценности, ради которых можно нарушать другие заповеди, то это отсюда можно катиться по наклонной плоскости, а уже где человек остановится, совсем-совсем-совсем не ясно. Попробуем зайти с другого конца, с другой стороны. Что касается безобидной лжи. Мы видели случаи, которые перечислил Талмуд, когда ложь в зале суда, она приводит к серьезному вреду, который может быть причинен одной из судящихся сторон, когда человек теряет деньги или что-то. Может вообще, могут человека и засадить на тюрьму на основе ложных показаний. А если это ложь безобидна? Ну, есть люди, которые не могу просто вот так рассказать что-то, потому что ну, жизнь-то она серая, не такая уже интересная. А вот если рассказать так, приукрасить немножко детали, так это же совсем по-другому будет выглядеть. Есть люди, которые не в состоянии рассказать чего-нибудь непривычно. А есть и более, есть просто фантазеры, которые не приукрашивают какие-то определенные вещи, а просто выдумывают историю от начала до конца, которой никогда не было. Ну, любовь у них такая. Есть такие люди. Такая ложь запрещена или нет? Или может быть ложь безобидная, которая, от которой никому никакого вреда не будет. Может быть, она и не запрещена вообще. В Сефер Ирейм Раби Элиэзер из Мец пишет следующую вещь. По поводу заповеди. Заповеди этой сторонись лжи. Наш Создатель заповедует, сторонись лжи. Каждый должен удаляться от лжи, способной принести вред ближнему. От чего нужно сторониться, от чего нужно отдаляться? От лжи, которая может нанести урон, ущерб, вред ближнему. Необходимо каждому обратить пристальное внимание на это, чтобы ложь его не принесла вреда. Одна, которая не предостерегла от лжи, которая не причиняет зла. Если мы правильно его поняли, если понимать его буквально то, что написано, то вся ложь, которая запрещена, это только та, которая приносит кому-то ущерб. А безобидная ложь, которая никого абсолютно не трогает, вообще не запрещена. Но Рабейну Йона в Шарей Тшува, он скажет, что Рабейну Йона в Шарей Тшува есть у него целая глава про ложь, в которой он выстраивает градацию и иерархию видов лжи от самых безобидных до самых-самых строгих. Если я не ошибаюсь, по-моему, 16 ступеней он там насчитывает. И вот четвертая ступень, четвертый вид лжи, это тот, кто лжет, пересказывая услышанную им историю, и умышленно несколько изменяет ее. И нет от этой лжи ни выгоды ему, ни вреда другому. Он рассказывает, что вчера он был в каком-то месте, и что там было, никому никакого вреда нет. Ну такова привычка, почему он тогда врет? Ладно, человек, понятно, когда человек врет для того, чтобы заработать еще 1000 рублей. Это понятно. Понятно с точки зрения его стимула, что его толкает на это. Мотивация его понятна. А для чего человек рассказывает про 40 бочек арестантов? Что он с этого имеет? Ничего не умеет. Такова привычка его. Из любви изрекает ложь. Больше, чем говорить правду. Качество характера. А иногда он выдумывает всю историю с начала и до конца. И такой человек, с одной стороны, будет наказан мягче. А Бенион уже устраивает там еще раз иерархию. От самых простых до самых строгих случаев. С одной стороны, нужно сказать, что это не такой строгий случай. Он не должен понести за это тяжелое наказание, потому что никому вреда от этой его лжи нет. Но с другой стороны, очень велико наказание его из-за бесстыдства и из любви к лжи, поскольку это уже превратилось в черту характера. Там, где человек делает какой-то поступок, один поступок сам по себе, который не характеризует его как человека, то там судится не человек. Там человек, он хороший. Но хороший человек, он сделал гадость. Есть, так же, как умный человек может сморозить глупость. Бывает такое? Конечно, бывает. Это не значит, что человек, который сказал глупость, что он дурак. Нет, он не дурак. Он сказал глупость, со всеми бывает. Точно так же и здесь. Человек, приличный, хороший человек, тоже может сделать поступок неправильный, хороший, аморальный. Все бывает. Но когда это у человека превращается в черту характера, то это ужасно. Здесь уже судится человек. Так именно Хофец Хаим пишет по поводу, он разделяет между просто человеком, который сказал лашон ара, и между баалей лашон ара. Баалей лашон ара это люди, которые, они по характеру своему злоязычны. Они всегда говорят про других плохое. Не потому что так ему сейчас захотелось, он кого-то захотел облить грязью, а потому что, вот как говорит, такой у него стиль, так он воспринимает людей, так он о них говорит, это качество характера, это намного хуже. Поэтому точно так же и здесь. Человек, который даже говорит безобидную ложь. То есть я понимаю, у меня есть хоть какое-то, если не оправдание, но хотя бы понимание поведения человека, который врет для того, чтобы сэкономить сотню долларов или заработать сотню долларов. Это я еще понимаю. Но когда человек врет просто так, потому что это его характер, то это, с другой стороны, это отягчающее обстоятельство. И тяготится грех его, потому что он любит ложь без всякой выгоды. Как известно, Хотамош Лекушбоуху имеет печать Всевышнего в этом мире истины. И человек, у которого характера прямо противоположный качествам, которые Всевышний проявляет в этом мире, это очень плохо. Прибавляет дальше Рабей Миллион. Именно этот вид лжи разрешили в Талмуде для исполнения заповедей, а также для миротворчества и добрых дел. И сказали, что разрешено расхваливать невесту в присутствии жениха и говорить, что она прекрасна и добродетельна, хотя это и не так. И сказали, можно искажать правду во имя мира, как сказано, твой отец завещал по поводу Иосифа и так далее. То есть, что здесь получается? Оказывается, не так, как мы поняли поначалу, как можно было понять буквально слова книги Иреев и Блейзер из Меца, что Тора вообще не запрещает безобидную ложь. Безобидная ложь тоже запрещена. Но именно эта безобидная ложь, она разрешена ради сохранения мира между людьми или ради выполнения какой-то заповеди. С другой стороны, получилось, что то разрешение, которое есть в Талмуде, врать ради сохранения мира, оно не безграничное, оно не беспредельное. Есть у него граница. А именно, что только в том случае, когда эта ложь ни по кому не ударит и не нанесет никому никакого вреда, только тогда можно соврать ради сохранения мира между людьми. Но если для того, чтобы сохранить мир между людьми, нужно рассказать что-то, что ударит по какому-то третьему человеку и принесет ему урон, ущерб или еще что-то, тогда этого делать нельзя ни в коем случае. Получается, что Тора не разрешила нарушать заповеди ради сохранения мира. Нет такого разрешения. Его нет. Просто понятие «сторонись лжи» для того, чтобы выполнить заповедь «сторонись лжи», и с этого, наверное, если уже подходить правильно академически, но это не наш подход, надо было бы сначала определить, что такое ложь и что такое истина. Оказывается, истина и ложь – это не так, как мы могли бы подумать, что истина – это то, что соответствует действительности, а ложь – это то, что не соответствует действительности. Это намного, намного, намного сложнее. Получается следующая штука, что когда Тора повелела нам сторониться лжи, она не повелела нам придерживаться точно документальной точности в том случае, если это приведет к конфликту между людьми. Это не истина. Если в комнату вбегает разъяренный начальник и спрашивает, кто написал эту глупость, я знаю, кто написал эту глупость. Так если я сейчас скажу правду, кто это написал, это значит, я придерживаюсь истины. И в результате что произойдет? Что начальник оторвет голову тому, кто это написал, и между ними произойдет ссора, или он, может быть, его еще и уволит с работы. Это истина? Нет, это не истина. В определении Торы это не истина.
А если невиновный, может пострадать из-за этого?
А это другой разбор.
На коллегу подумать.
Если в результате нужно свалить это на третьего, так, на стрелочника и так далее, это
тоже не сказали. Нет, я по-другому спрашиваю, другой момент в виду. Если начальник думает, что виноват, там другой коллега, и его ожидают наказания, разве не нужно сказать, что если я знаю, кто виноват на самом деле?
Нет, в этом случае нужно сказать, я знаю, что тот это не сделал.
Хорошо, тогда естественно, кто тогда сделал, если понятно, что третьего не дано.
Я не знаю. Я не знаю, но тот это.
Ну,
Тот этого не делает точно. Ну, понятно. Значит, мы видели, что на самом деле для того, чтобы заповедь эта не исполняется, и в том случае, когда я молчу, своим молчанием я тоже могу привести к тому, что я не выполняю эту заповедь. Когда человек идет к заведомо неправильному решению, неверному решению, и я знаю, что это не так, и я при этом молчу, это тоже может быть вариант безусловного нарушения. Но там, где мы это делаем ради сохранения мира, там это сделать можно. Естественно, будет вопрос, а с кем здесь мир? Есть два сотрудника, начальник, кому-то из них оторвет голову, так либо он оторвет голову А, либо он оторвет голову Б. Чем я здесь, чем лучше, чья кровь краснее, сотрудника А или сотрудника Б? Понятно, что кровь у них в обычной ситуации одинакова. Поэтому в этом случае, мне правильный, более правильный подход, по крайней мере, по мнению целого ряда комментаторов Талмуда, правильный подход — это шев в альтасе. То есть пассивно не вмешивайся в этот вопрос. Не вмешивайся в эту тему, потому что что бы ты ни сделал, будет неправильно. Это подобно тому, как рассматривает Талмуд, трактате Санедрин, когда человеку говорят: смотри, у тебя есть возможность, либо ты убьешь человека X, а если ты этого не сделаешь, то уже извини, тогда мы убьем тебя. С точки зрения Всевышнего, потеря человеческой жизни, она нежелательна. Здесь есть два человека, либо я, либо другой человек. Мне, конечно, моя рубашка ближе к телу, мне моя кровь кажется краснее, но Всевышнему без разницы. Абсолютно. А что же я тогда должен делать? А в любом случае один помрет, либо я, либо он. Ответ шев альтасе, извиняюсь. Шев альтасе, не делай ничего, будь пассивным в этой ситуации. Я не могу выбрать. То же самое здесь. Когда есть всего два сотрудника, и кого-то из них начальник разорвет в куски. Там, где есть больше, чем два, там понятно, что правильно сказать. Я знаю, что вот тот, про которого вы думаете, он этого не сделал.
Он заслуженный, второго не заслуженный.
Здесь вот заслуженный. Если речь идет здесь... Заслуженно. Это же не мера наказания по суду, когда человек там что-то сказал и так далее. Это просто вопрос о том, на кого наорут и на кого разозлятся. Значит, еще раз, если мы попытаемся сформулировать, как же теперь получается? Какое получается правило отсюда? Что разрешено исказить истину для того, чтобы сохранить мир между людьми и... или для исполнения мицвы, но только при том условии, что это не нанесет ущерб какому-то другому человеку. Потому что, по сути дела, ложью такое отклонение от истины не является, а истина, которая приводит к конфликту между людьми, не определяется как истина. Поэтому мы теперь понимаем спор Шамая и Илеля, учеников Шамая и Илеля по поводу поведения на свадьбе. Ученики Шамая говорят, должна быть объективная приверженность к истине, как есть. Есть у тебя заповедь хвалить невесту, найди в ней, всегда будут в ней какие-то стороны, за которые можно ее похвалить. Не нужно врать, поскольку Тора сказала стороны лжи. Отвечают ученики Илеля: нет, ничего подобного. Ведь речь здесь идет о человеке, пускала. Он уже ее выбрал, он уже решил жениться. Никто его не подталкивает сзади с пистолетом. Он сделал это решение. Если он сделал это решение, поэтому они приводят ему пример, человек, который уже купил что-то, он уже купил и не имеет возможности этого вернуть. Теперь вопрос абсолютно нам не важно объективно, что человек действительно купил какую-то дрянь, купил какую-то тряпку совершенно бесформенную, отвратительную, и которая не стоит этих денег. А какое нам дело до того, знает ли он объективную истину или нет? А если он будет думать, что это замечательная, прекрасная вещь? И он ее очень дешево купил. Ну пусть он так думает. Чем плохо? Ничего плохого нет. Если мы можем нахвалить его невесту, и сейчас это ни по кому не ударяет. Когда это могло ударить? Когда он только думал, обручиться с ней или нет. И я знаю, что она стервозна, и я промолчу и не скажу ему об этом. То здесь. Или я наоборот даже скажу, что она замечательная девушка и вообще... Тогда ты сделал прекрасную партию, тогда на самом деле я ему причиняю ущерб, потому что потом, когда он уже на ней женится и будет терпеть ее стервозность, то я ему здесь помог. Это не разрешено. Безусловно, нет. Но когда он уже ее выбрал, и от того, что я сейчас буду ее хвалить или не буду хвалить, ничего уже не изменится. С точки зрения объективной, то есть... Нет вопроса о том, совершится брак или нет, он уже обязательно совершится. А что на что я могу повлиять? На то, как он будет относиться к этому. Будет ли он относиться к этому как удачному браку или не как неудачному браку. А здесь все субъективно. Какое нам дело до объективной истины в этом отношении? Никакого. Пусть человек думает, если его жена уродина, пусть он думает о ней, что она королева красоты. Что от этого от него и будет? Не будет. Безусловно. Поэтому о таких вещах и говорит Аллаха, что здесь искажение истины не является ложью и не попадает под заповедь, под обязательство два шейка цехатного. Еще один случай исключения, ну это даже не исключение на самом деле. Есть у нас проблема, что некоторые слова в нашей речи, они имеют несколько значений. И если я пользуюсь словом этим не в строгом значении, является ли это ложь? Я приведу несколько примеров. Скажем, если я скажу, что не так давно была очень большая свадьба, на нее собрался весь город. Но весь город там не было, правда, было много людей, но весь город же пришел. Я соврал или не соврал? Как вы считаете?
Потому что заветом
уже. Это следующее правило. В тех случаях, в которых все понимают, что я сейчас преувеличиваю, и я говорю не точно, а преувеличиваю, то это не является ложным. Это принятое преувеличение. Ростом до небес. Или еще что-то в этом было. Когда человек в Израиле приглашает людей на свадьбу, он пишет там, что хупа состоится в 18.00. Хотя всем понятно, что в 19.30 может быть, там будут хотя бы, ну, жених с невестой. Там. И то только потому, что жених с невестой сначала приходит фотографироваться до свадьбы. После свадьбы никого же нет ни сил, ни сего. Так если я пишу 18.00, я вру или нет?
Немножко. Если всем известно,
что это означает в 20.00, то тогда я ничего не соврал. Просто. Это уже общественные коды, принятая форма выражения. Вот здесь дальше мы идем, вступаем на зыбкую почву. Она вот в чем состоит. Если директор бюджетной организации подает бюджетную смету, он знает, что начальство, даже если оно захочет его финансировать, его организацию, но 20%, никогда же полностью оно всю сумму не даст, 20% срежут. Так если они срежут 20%, то, может быть, мне тогда нужно раздуть свой бюджет на 20%, и тогда, когда они срежут, получится как раз та сумма, которая мне нужна. С другой стороны, начальник, который получает бюджетную смету, он же знает, что все раздувает. Поэтому он их всегда срезает, потому что ему понятно, что смета раздута. Можно ли так делать? Нет. Если мы скажем снова, что в этих отношениях между финансирующими организациями и получающими финансирование, это уже устоявшаяся форма общения, точно так же, как человек, который приглашает на свадьбу в 6, и все понимают, что имеется в виду в 8, с Божьей помощью, то когда человек пишет, что ему нужно 120 тысяч долларов, что это, другими, это означает 100, а 20 это чтобы вы срезали, и так далее. Тогда это пройдет, если нет, то это не так. Аналогично, когда люди приходят на интервью для приема на работу. Начальнику отдела кадров понятно, что все врут и все прибирают, все прибавляют себе стаж, заслуг. И так далее, и так далее. Поэтому он с самого начала уже фильтрует то, что человек скажет. Поэтому получится, что если человек скажет про свой стаж и про свой рабочий опыт, то, что у него есть на самом деле, про то, как профильтруется, то там он будет совсем-совсем не интересен, как так далее. Так можно ему добавлять. То есть если у него стаж 4 года, можно ему сказать 6, потому что ведь начальник кадров всегда, когда ему говорят 6, он понимает, даже между нами девушками говорят, это 4. Точно так же, как когда сватают не первой молодости жениха, говорят, ну сколько ему лет? Ну, 28-29, а понятно, 34, ясно. Так то ли самое здесь это или нет? Если да, тогда можно, если нет, то уже проблема. Я хочу дать еще несколько практических вопросов вам на обсуждение. Перед тем, как перейти к вашему обсуждению, Хочу сказать следующую вещь, что уроки подобного характера, по подобного рода вопросам и так далее, идут, я даю эти уроки по интернету, на портале, который называется Вебиши. И поэтому такие уроки можно слушать, не обязательно приезжать сюда, в Питер. А плюс этой формы, он вот какой. Что вот сегодня текст, который у меня здесь есть, он только передо мной. А там бывают случаи, в которых текст выставляется на экране. Поэтому можно действовать.
А сколько, в какие?
Вопрос. Человек пришел сдавать экзамен. Он сдает экзамен, экзамен выглядит так. Есть один вопрос, 4 возможных ответа. Обведите в кружочек правильно. Если человек не подготовился к экзамену, как это бывает с некоторыми студентами. И дальше он делает наугад. Является ли это... И очень может быть наугад. Так мне рассказывал мой зять, как он сдавал экзамен по законам лашон ара. Так приблизительно представляя собой, что в законах лашон ара 70-80% случаев ответ нельзя. Так, ну и так он рассчитал и так далее. Получил вполне приличную оценку. Хороший. Так, не ввел ли здесь он экзаменаторов в заблуждение? Можно ли отвечать таким образом? По принципу, ну как, или нет? Как вы считаете? Может, ты понял, по интуиции. Не знаешь. Человек, который знает, это человек, который знает, что вот этот вопрос... На этот вопрос ответ такой-то правильный. Где человек не знает, у него все абсолютно ответы одинаковые. Только что он представляет себе, как экзаменатор раскидывает правильный и неправильный ответ, он...
Вел заблуждение.
Он делает хорошо себе, получает стипендию.
Это получается тот же случай, по сути дела, как со сметой. Потому что преподаватель также знает о том, что может угадать.
Согласен. Поскольку преподаватели знают, что достаточное количество людей именно методом научного тыка отвечают на вопросы, поэтому это как со сметой, это вещь разрешенная.
А надо спросить преподавателя, знает он, да, правильно.
Подразумевает. Если один преподаватель знает, а другой не знает.
Когда не знает, тогда нет.
Мы не спрашиваем.
Когда преподаватель свято верит в то, что люди отвечают рационально, то нельзя. Человек, мы прямо сейчас перед Песохом, люди привозят, я в том числе тоже позавчера участвовал в привозе мацы из Израиля в Москву. Маца хорошо, когда она поступает на пасхальный седер целой, а не побитой. Могу ли я, отправляя картон с мацой, написать на ней стекло, осторожно стекло, не кантовать.
Очень красиво.
Осторожно пьющийся.
Можно.
Все пишут.
Можно. Прежде всего здесь ради мицвы, точно так же, как ради, поскольку это безобидная ложь. Нельзя сказать, что грузчик, которому придется это, что я тем самым наношу вред грузчику, так бы он ее ногой бы пнул, а так ему придется... Осторожно ее брать, это не вред ему. И поскольку это безобидная ложь ради мицвы, чтобы выполнить мицву, то безусловно нет. Кроме того, на самом деле это не такая уж большая ложь. Почему люди пишут осторожно стекло? Стекло не обязательно стекло. Имеется в виду, что внутри хрупкая вещь, которую очень нежелательно бы разбить. Поэтому даже если это стекло называют мацой, так то невелика.
Это как на хрустале написать стекло.
Да.
Интересно, что на английском языке пишут фрейдер, то есть не обманывая.
Да, видишь? Очень болезненный вопрос, который сейчас я там
сказал.
Есть история, рассказывает историю про Бекива Эгера, что у него в гостях был какой-то человек, ему подали стакан чая, и он его уронил. Есть такие люди, у которых руки неправильно сделаны. И через некоторое время Раби Акива Эгер уронил свой стакан. Сказал, что у нас за стол такой, все с него падает. Для чего он это сделал? Чтобы тот человек не чувствовал себя неудобно. Это бывает совсем у меня. Вот в эту субботу у меня случилась аналогичная ситуация, когда человек чувствовал себя очень неудобно. А потом, когда узнал, что другие тоже это самое сделали, у меня просто отлегло от сердца. Если я слышу такую историю, и я немножко сомневаюсь, была ли она на самом деле или нет. Или она, как все хорошие истории, как многие хорошие истории, придумана. Могу ли я ее рассказывать ученикам для того, чтобы в педагогических целях? Можно ли врать в педагогических целях? Нет, конечно, можно сказать, я не знаю, эта история была ли на самом деле, но даже если бы не была, ее нужно было бы выдумать, придумать.
Все сказки же начинают, было ли, не было.
Это сказки, да. Если я рассказываю, могу ли я рассказывать историю, как бывшую и случившуюся, в педагогических целях, если я сомневаюсь, в том, была она или нет.
Все знают, что все истории никогда не были.
Поэтому можно. Ответ здесь вот какой. Если я точно знаю, что это вранье, не следует рассказывать даже в педагогических целях. Потому что в конечном итоге истории можно найти подобных историй более близких к истине. Если я сомневаюсь, у меня есть несколько опасений, было это или нет. Тогда нет запрета. Но рассказать явную ложь даже в педагогических целях не следует.
Просто такое правдивая история. Это же классика жанра, что четыре человека видят одно и то же событие, абсолютно могут быть разные истории.
Это да. Но если я про себя знаю, если я
прослушал.
Я знаю какую-то историю, я слышал, рассказывают такую историю. Да? И мне очевидно, что это вранье. Конкретная ситуация, которая произошла со мной несколько лет тому назад. В некотором учебном заведении. И некоторый лектор в запале желания всем доказать истинность Торы, там речь шла о стороне археологической, и вот он говорит, даже величайший, сидят у него ученики, люди ничего не знающие, и он им вешает лапшу. Он говорит, даже величайший археолог, Эммануил Великовский, и то признал, что... Ну, Великовский был психоаналитиком, к тому же ты величайший, да? Достаточно. Вот. Ну, он увлекся этими вопросами, да, но ты же вешаешь лапшу людям на уши, просто врешь. Должен я бы сказать или нет? Это, мягко говоря, не совсем...
Он тоже же не врал.
Нужно ли опровергать неверную информацию?
Вот здесь мы входим, это уже... Мы видели, что Талмуд в трактате Шивот приводит необходимость там, где ученик сидит и слышит, что у него учитель ошибается, то там, если он будет сидеть и молчать, то он тем самым не скажет правду, то он тем самым тоже не выполняет заповедь «Медвар Шекер Тирхак». Вряд ли обязан был сказать, но по крайней мере самому использовать заведомо ложную информацию, даже в благих целях, как это называется у соседей, ложь во имя спасения, во спасение. Нельзя. Это нельзя. Чистое слово. Там, где эта ложь вот такая чистая, абсолютно неприкрытая и так далее, даже если она делается еще раз точно. Мы видели, что в соответствии с правилом безобидная ложь, которая никому не приносит никакого вреда, и она делается ради мицвы или ради водворения мира между людьми, она разрешена. Это имеется в виду, когда для этого необходимо солгать. Но если я могу на самом деле той же самой цели педагогической достигнуть без лжи и рассказать людям историю правдивую, или, по крайней мере, приближающуюся к правде, то зачем мне тогда лгать? Тогда нет никакого разрешения на ложь. Поэтому если я сомневаюсь, случилась ли эта история или нет, другой разговор. Очень много, что она была. Но я точно знаю, что это придуманная история. Не следует. Раб Шолом Швадрон, как известно, был такой большой, очень известный даршан в Иерусалиме, Зихроно левраха, Вот он как-то рассказал следующую историю. Знаете, говорит, я как-то спросил, я отправился в брак, чтобы спросить Хазон Иша, могу ли я рассказывать истории, которых никогда не было в своих дальшот, для того, чтобы повлиять на людей в лучшую сторону для педагогических целей. И Хазон Иш выслушал, подумал и разрешил мне. Вот это первая история как раз.